«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа нашего уже сколько, больше полутора лет идущего цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Представляем нашего гостя сегодняшнего, историк Сергей Кудряшов. По совместительству, помимо того, что он историк, он заведует еще отделом военной и архивной истории журнала «Родина». Так? Правильно?
Да, правильно. Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Будем сегодня говорить об архивах. Мы сразу же вам скажу, что мы хотели на сегодняшнюю программу, помимо вот историка Сергея Кудряшова, который очень хорошо знает архивное дело, мы хотели пригласить кого-то из представителей архивов, то ли военных, там в Подольске Министерство обороны, да, архив, то ли государственного архива, но это оказалось такой сложной бюрократической процедурой с приглашением, с посыланием факсов, с ожиданием ответов. Ничего, в общем, мы не дождались никакого ответа, а тему мы решили уже не отменять. И будем сегодня выслушивать мнение профессионального историка по этой теме. А то, что думают наши архивные руководители и специалисты, ну, будем надеяться, что, может быть, они еще когда-нибудь откликнутся на наши просьбы. СМСки плюс 7985-970-45-45, номер, который вам хорошо известен, и по которому вы можете присылать свои вопросы, замечания, наблюдения, ремарки и так далее, и тому подобное. Что еще? Да, в общем, по-моему, уже все сказано, все вводные слова произнесены.
Телефоны.
Телефоны мы сейчас пока не называем, чтобы вы их, не дай бог, не забыли, а мы их уже назовем перед тем, как мы их включим для того, чтобы с вами провести, уважаемые слушатели, уже прямой диалог в прямом же эфире. Все, переходим к теме. Мы ее обозвали так сегодня. Архивы открытые и закрытые. Ну, про открытые это неинтересно. Давайте про закрытые будем в основном говорить. Да, Сергей?
Ну, и в открытых архивах есть закрытые внутри архива. Поэтому...
А вот так вот, да? В открытых архивах закрытые архивы. Знаете что, вот начнем, может быть, с такого юридического вопроса. Существуют ли в российском законодательстве некие документы, законодательные акты, там указы, приказы, законы, которые регулируют доступ к архивным документам и б сроки хранения документов в закрытом режиме, когда они должны быть открыты для там, специалистов,
массового пользования,
публики.
Да, существует. Есть закон об архивах, который регламентирует работу всей архивной службы. Он принят в 2004 году. И вот буквально несколько месяцев назад...
А до 2004 года было беззаконие,
по-моему? Нет. Ну, во-первых, в 1994 году это президент Ельцин подписал тоже... это было оформлено указом, который тоже считается как закон об архивной службе и архивной деятельности. Вот он 10 лет существовал, пока готовился этот закон, потому что это все-таки сложное дело. После того, как режим фактически сменился... И, ну, огромные массивы документов оказались открыты, надо было как-то регламентировать этот процесс. Тем более была масса скандалов, связанных с архивными документами.
Какого рода, извините?
Ну, во-первых, несанкционированный вывоз, допустим, каких-то документов для каких-то экспертиз на Запад, когда даже архивные службы не ставили.
Без ввоза обратно?
Да. Нет, ввозили, например, такой историк Ирвинг, очень известный на Западе, но он не историк, такой популяризатор истории, скандальный довольно автор. Он обнаружил, ну, мы это уже знали, а он якобы как первый обнаружил там дневники Геббельса, в нашем архиве, и приехал, и в течение 3 суток эту операцию провернул. Он об этом открыто пишет в своей книжке.
Там просто сняли копии?
Нет, он просто вывез, он сомневался, что это оригиналы. Он просто вывез эти оригиналы в пятницу, по-моему, это вывез он за границу, провел
экспертизу. В понедельник вернул, да.
Ну, конечно, это скандал же, несомненно. Ну, плюс были скандалы политического характера, когда документы, которые считались еще не рассекреченными, публиковались разного рода письма. Как правило, это было связано с деятельностью коммунистических партий. А так как коммунистические партии, допустим, в Финляндии или в Италии, они довольно занимали известное положение, то возникали политические скандалы, после которых уже и администрации российского президента, и правительству Российской Федерации приходилось разбираться со всем этим. Поэтому необходимость принятия закона была очевидна. Он принят. И вот буквально несколько месяцев назад, в январе, кстати, тоже после известных событий в архивах, вы знаете, там, и в музеях, принят, это, можно сказать, как указ, распоряжение, там, подписанное министром, регламентируется довольно детально все вопросы, связанные с допуском документов, к документам, как может работать с ними исследователь и так далее, и так далее. Все это доступно, кстати, на сайте федеральных архивов, со всем этим можно ознакомиться. Но...
А какого министра, кстати, кому это подчиняется?
Это Министерство культуры.
Ну, хорошо, а военные архивы, например, это... тот же военный архив Подольский, он подчиняется Министерству обороны.
Да, вот здесь нужно просто четко люди, которые не связаны профессионально с историей или с архивной деятельностью, они должны знать, что есть архивы государственные, есть архивы ведомственные, которые, конечно, тоже принадлежат государству, но, к сожалению, ведомственные архивы должны работать в рамках государственных законов, но их деятельность регламентируется внутренними инструкциями, внутренними распоряжениями.
Подзаконными актами,
да, что называется. Да, да, да. И здесь, конечно, когда такая ситуация складывается, масса возникает возможности и для различного рода проволочек, и медленная очень деятельность, нежелание что-то открывать. Это, к сожалению, да.
Но это свойственно только вот так называемым, как вы сказали, ведомственным архивам или государственным тоже?
Все-таки основные претензии, если брать ученые сообщества, они, конечно, предъявляются к ведомственным архивам. В первую очередь это идет речь об архивах Министерства обороны, Министерства иностранных дел, различных наших разведок, бывших КГБ, ФСБ и внешняя служба разведки. Потому что так как непонятно, вот это, так как не совсем понятно, осуществляется доступ к документам, а когда доступ есть, и к нему и этот доступ имеет только ограниченный круг историков, и непонятно, как они его получают. И даже когда историки работают с материалами, они не получают всех описей, то есть вам приносят какие-то документы, но нет общего вида вообще, с какой коллекцией вы работаете, какие там лежат документы. Это же принципиально важно. Историк должен видеть всю информацию. А когда вам просто приносят одно-два дела и говорят вот эти документы, этого, конечно, недостаточно. Главное, непонятен принцип, понимаете? То есть...
То есть, несмотря на существование этого закона.
Да. А это очень законе... интересно.
Извини, просто мне кажется, что нужно еще одну главную, на главный, может быть, вопрос ответить. Вы не сказали, по этому закону определен ли срок, срок секретности тех или иных архивных документов?
Все, что касается, скажем, документов личного характера, где речь идет о личной жизни человека, его частной жизни, то там то четко, четко прописано.
Письма,
да, да, допустим, или ваше личное дело, там, да. Не дай бог, конечно, если оно где-то есть, то это 75 лет. 75 лет.
С какого это момента? С момента принятия закона в 2004 году или с момента архивирования данного
документа? Нет, с момента архивирования, разумеется, да. То есть, вот если дело у вас там помечено, грубо говоря, я не знаю, там, 50-м годом, плюс 75 лет, то есть, теоретически оно может быть раскрыто только, вы понимаете, в 2025 году. Но это, в общем, длительный срок. А что касается обычных документов, то, как бы, указывается срок 30 лет, но он не имеет такого законодательного характера. Архивы как бы уведомляют, если архив государственный, типа Государственного архива Российской Федерации, центральный наш архив ГАРФ, хранит документы правительственных учреждений, то проходит 30 лет, архив как бы их информирует о том, что вот 30 лет прошло, надо бы рассекречивать. Но процесс этот, он как бы не обязательный. Вот это самое плохое. Что нет такого, что вот прошло 30 лет, и вы знаете, что...
Да,
вот
я не понимаю, если в законе прописано, что 30 лет... А как же это не обязательно?
Вот в законе нет такого, что там нет такой статьи, что через 30 лет эти документы, любые там какие-то документы, они будут рассекречены. Нет. Есть вот признанная цифра 30 лет, как бы достаточная, после которой документы могут быть рассекречены. Но это не обязательно. И поэтому мы вот сталкиваемся с такой ситуацией, когда масса документов у нас хранится секретными. Но у нас существует комиссия про секречивание. Да, у нас существует комиссия про секречивание. Ну, она так и называется. Комиссия, межведомственная комиссия по охране государственной тайны. У нее, ее деятельность тоже регламентируется законом. И эта комиссия как раз занимается рассекречиванием всех документов во всех архивах, как государственных, так и ведомственных.
А сколько народу работает в этой комиссии?
Не знаю, если честно. Я думаю, что это внутренние какие-то их распоряжения. Ну, там, как вам сказать, там
от каждого... Нет, много.
Вы понимаете, там вопрос так. Это дело не в численности комиссии, а, скажем, по каждому конкретному объему или массиву документов привлекаются различного рода специалисты.
Ну, да.
Но, как правило, туда входят специалисты Министерства обороны, разведки, Минатома, Министерство финансов, все зависит от...
Ну да, это понятно. То есть подневольные люди, которые рассекретят ровно то, что им разрешит рассекретить вышестоящее начальство, скажем так.
Может быть и так, да. Но формально там основная, мне кажется, проблема, что все, кто работает в этой комиссии, это люди не получают за это заработной платы. Вот это, мне кажется, наверное, неправильно, потому что это очень тяжелый труд. Представляете, просмотреть тысячи страниц и делать это как хобби, мне кажется, это неправильно.
Безусловно, любой труд бесплатный, он безнравственен по сути своей, потому что это рабский труд. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что вот такая зависимость. Вот человека из Министерства обороны отправили оценивать, что можно рассекретить в архивах Министерства обороны. Но отправляя ему сказали, Вася, если ты рассекретишь это, то, пятое, десятое и двадцать пятое, можешь обратно не приходить. Ведь и то же самое с Министерством иностранных.
Как говорит мама ребенка, если утонешь, лучше домой не возвращаться.
Да. Понимаете, вот человек, которого я знаю лично, не понаслышке, который много работает в Подольском архиве, запрашивает, допустим, документы по какому-то авиационному полку. В результате он получает папки, в которых есть опись, сколько табака и спичек получили летчики, и больше ничего. Потому что все остальное находится либо в ведомственном архиве ПВО, либо в ведомственном архиве там еще какой-то разновидности авиации. И хотя события, которые его интересуют, относятся к 1939 году, там, допустим, к финской войне, ничего, кроме спичек и табака, ему на руки не выдают. И вот меня интересует такой момент. Вот бывает такое, что когда что-то хотят рассекретить, приходят люди из ведомственного архива данного подразделения, допустим, вот в Подольский архив из того же самого ПВО или, я не знаю, из бронетанковых войск, и вот то, что им не хочется рассекречивать, берут и переводят в ведение ведомственного архива. Или это невозможно?
Вот как архив, получается, что папки...
Нет, формально...
Нет, это Минобороны, это центральный.
Да, но это ведомственный
архив. Он ведомственный в рамках большого ведомства. А я имею в виду...
Но ведомство, потому что он подчиняется Министерству обороны.
Да, но ведь в Министерстве обороны у каждого подразделения, скажем там, есть еще свои архивы.
Нет, теоретически ведомственные архивы, и это не теоретически, а даже практически, если прочитать внимательно закон, они должны постепенно передавать, постепенно именно, там тоже сроки не указаны, но там конкретно указываются сроки по разным службам, но эти сроки могут, опять же, продлеваться внутренними актами или по согласованию с Росархивом, или по согласованию с государственными инстанциями. Они постепенно должны передавать все свои фонды в государственные архивы. Но так как в данном случае, говоря о советском периоде, мы имеем дело с миллионами дел, с колоссальным количеством, если процесс будет идти так, как он идет, то это будет идти десятилетиями.
А можно, Сергей, вот такой еще вопрос. Вот по вашей практике, да, историка, вы все-таки, наверное, работаете с архивами и работали с архивами. Вот ведомственные архивы, да не только ведомственные, может, и государственные архивы, что все-таки вот держат в тайне, что является секретом государственной тайны? То есть, в первую очередь, что скрывается?
Да, чего в наибольшей степени не хотят разглашать?
Ну, это сложный вопрос. Ну, во-первых, надо сказать, что если мы берем последние, скажем, 15 лет, то колоссальное количество архивных материалов было рассекречено, в первую очередь, в государственных архивах. Это огромное количество материалов по всем, в общем-то, аспектам. Если брать войну, то и включая войну тоже. Скажем, историки, которые работали в 60-е годы или 70-е, они мечтать не могли о том, что такого рода фонды получат. Ну, к примеру, там, фонд партизанского движения, ну, значительная часть целиком открыта. Там, фонд Сталина, ну, не весь, разумеется, часть, а, тоже доступна.
А вот, извините, вопрос по теме. А почему не весь фонд Сталина открыт?
Ну, это вот как раз проблема, которую надо дорисовать в Межведомственной комиссии, потому что в фонде Сталина отложились документы самого разного характера, и уже комиссия решает, что рассекречивать, что рассекречивать. И здесь, конечно, проблема, как работают эти эксперты, ну, да. Потому что иногда непонятно. Ну, скажем, я могу понять, если речь идет о каких-то вопросах атомно-химической промышленности, да, что условно, условно можно представить, что что-то там, ну, допустим. Да. Или представьте, речь идет о каких-то очень личных там каких-то делах, ну, очень таких, знаете, когда родственники живы, я понимаю. Но когда речь идет, скажем, о каких-то вещах, когда берется один большой документ, который рассекречивается, а часть не рассекречивается, и вот ты думаешь, вот один пример приведу. Встречается Сталин со своими друзьями из ГДР в 1952 году, обсуждает вопрос, как там все строить, как быть, и Сталин, понимая, что не хватает кадров для
строительства,
он на полном серьезе предлагает Вильгельму Пику и своим друзьям немецким, что воспользоваться опытом бывших членов НСДАП. То есть что, он говорит, что среди бывших членов нацистской партии были хорошие работники, они сейчас живут в Германии. Почему, почему их не привлечь? Так вот, это вот беседа, эта беседа, эксперт Межведомственной комиссии ее рассекречивает. Он в этом замечании Сталина, он не видит никакой, хотя крамола. Это вообще-то сенсация, согласитесь, с точки зрения истории. Но во время этой же беседы они обсуждают, как будем создавать ГДРовскую полицию, ну, милицию фактически. И там вот как будем ее набирать, это небольшой документ, там 7 страниц, по-моему, или 9 рукописный. И этот документ почему-то эксперт засекречивает, хотя там речь идет о совершенно сухих, простых вещах. Просто, понимаете, как создавать обычные полиции. И логики вот я здесь не вижу.
Я Иосиф Виссарионович сказал, было очень много хороших сотрудников гестапо, СД.
Я делаю небольшое отступление. Вот передо мной принесенный Сергеем Кудряшовым журнал, который, наверное, уже стал библиографической редкостью.
Думаю, да.
Да, это же специальный выпуск журнала «Родина» к 60-летию Победы. Он выпущен, соответственно, в мае 2005 года. Полностью, а здесь, сейчас вам скажу, если скажу, ну, в общем, здесь много страниц. 248 страниц уникальных архивных документов, вот раскрытых и опубликованных. И вот просто я сразу, ну, обо всех здесь рассказать невозможно, но вот первый же документ, который здесь приведен, это фотокопия правки Сталиным. Самый первый сводки главного командования Красной Армии от 22 июня 41 года. Таким красным карандашом Сталин правит это, и вот, ну, здесь все это очень любопытно, но, так сказать, пожалуй, самое любопытное для меня, во всяком случае, это последняя фраза, которую он просто приписал от руки, от себя. Там с рассветом, это начало, с рассветом 22 июня регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части, затем что-то пишется, так авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встречала решительный отпор наших истребителей зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Это как бы текст, который мы представили. А затем рукой Сталина написано: «Нами сбито 65 самолетов противника». Точка.
Посчитал лично.
Красным карандашом. Как вот мы сейчас перед эфиром говорили, и Сергей говорил, что здесь цифра могла быть совершенно любая. Он мог написать 165 самолетов, мог написать 5 самолетов, мог написать 45 самолетов. Вы сами понимаете, что 22 июня в том, что вообще творилось тогда в стране, кто мог вообще посчитать эти самолеты? Ну вот товарищ Сталин
лично посчитал
и лично внес такой вот вклад в историю войны хотя бы. Еще одна группа вопросов, которые мы сегодня не можем обойти, это вот звучало и от тех, кто прислал нам, кто общался с нами по интернету еще до эфира, да и вот во время эфира уже я вам даже могу прочитать. Например, там Игорь из Питера пишет, я не могу узнать о прадеде адмирале Драгомирове, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, как узнать по ФИО, видим, фамилию, имя, отчество, где могли где могилы погибших в Великой Отечественной войне родственников. Олег тоже из Санкт-Петербурга. По интернету пришло такое. Когда-то, Вадим из Калифорнии, когда-то на эхе промелькнула информация, что в Подольском архиве Министерства обороны лежат 19 миллионов дел, пропавших без вести во время войны. Господин Кудряшов, что-нибудь можете сказать об этом? Вообще вот эта вот часть архива, которая касается, может быть, даже не столько там боевых действий или политических событий, да, а вот просто учета. Ну, известна фраза, да, ее, пока не похоронен последний солдат, да, война не считается законченной. Так вот, что происходит с теми архивами, как вообще возможен учет все-таки более точный, поскольку до сих пор еще никто не говорит, что цифра погибших окончательная во время войны, да, вот, чтобы все-таки понять, сколько народу погибло, сколько живой силы, так сказать, в войсках, сколько гражданского населения, сколько пропало без вести. Что происходит вот в этой части архивов?
Ну, военное ведомство хочет, по-видимому, само сосчитать общее количество потерь в данном случае, и уже эта работа давно продолжается. Единственное, что настораживает, что военные хотят сделать это самостоятельно, хотя проблема потерь в целом во время войны, это вопрос, который касается, да, касается очень многих специалистов. Я думаю, что здесь должны работать и математики, и демографы, и социологи, и историки, и, конечно же, сами военные. И картотека должна быть целиком доступная, потому что надо понять, как она организована, как она работает. Потому что всю информацию, которую мы имеем, это книжки, вот, которые говорят нам, что вот такие-то потери. Но система, методика подсчетов, она совершенно непонятна. Тем более, когда не упоминаются какие-то крупные военные операции, во время которых потеряли колоссальное количество живой силы. И поэтому верить этому нельзя. Я, понимаете, хочется поверить, но когда ты не знаешь, методики, как работают авторы, в каком состоянии документы. Например, они говорят, что у них там есть дублированные карточки.